за чудесный праздник. Откроем первое послание Иоанна, почитаем из первой главы начало этого послания. Первые два стиха первой главы. 1 Иоанна, 1 глава, первые два стиха. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Мы должны с вами правильно понять то, что мы сегодня слышим, то, что проповедуется нам о Господе нашем Иисусе Христе. И для этого я приведу пример из нашего служения. Мы работаем, у нас есть служение с подростками. И то, чем мы с подростками занимаемся сейчас, это, по сути дела, некоего рода воспитание в большей степени. Мы говорим им о Христе, мы проповедуем им Слово Господне, но кроме этого мы их учим, как правильно жить, как себя вести, как поступать, так, чтобы это было соответственно и прилично тому месту, где они находятся, Дому Божьему. И если мы дальше так будем делать, то они, мы видим, некоторые из них, по крайней мере, усваивают ту науку, о которой мы говорим. Те, которые внимательны к слову, они нашему наставлению, они прислушиваются, что-то в их жизни меняется, они, общаясь, живя рядом с нами, беря с нас пример, особенно когда они остаются наедине, когда они не все вместе большой группой, а поодиночке где-то среди взрослых людей, они начинают себя вести иначе, они становятся другими. Они уже так не хулиганят, их не тянет на какие-то негодные поступки, они ведут себя гораздо лучше, чем они вели себя в другое время. Если мы таким образом будем продолжать наше дело, подойдет их возраст совершеннолетний, они еще кое-что поймут, еще, скажем так, скорректируют свое поведение, приведут его достаточно приемлемым рамкам, чтобы было видно, что это люди, которые вменяемые и могут себя вести в обществе нормально так, как требует от них определенная среда. Ну, то, кажется, можно преподать им водное крещение, они станут членами церкви. В таком случае мы видим такую интересную вещь. Мы из всего христианства берем эту вот моральную, нравственную, воспитательную сторону, некий образец в виде нашего Иисуса Христа, как Он жил и поступал, а здесь мы очень много имеем всевозможных примеров, и все они положительного свойства, да может некоторым исключением, которые относятся к его особой компетенции как Бога-человека. Во всем остальном, если человек научился вести себя так, как ведет себя Христос, этот некий образ, данный нам в подражание, мы можем при некоторых условиях сказать, что он достаточно соответствует теперь этому образцу, и достоин того, чтобы ему дали водное крещение. Если мы так будем, братья и сестры, делать, вы прекрасно понимаете, к чему мы придем. Мы придем к тому, что мы превратимся в общество невозрожденных людей, принявших водное крещение, давших словесное обещание, которые научились себя хорошо вести, поняли, они не глупые люди, люди разумные, умные, как надо поступать, с кого брать пример, они этот пример возьмут, насколько это возможно. Мы не будем сильно придираться, не будем сильно заглядывать в глубину, чтобы не иметь никаких лишних проблем. Мы удовлетворимся вот этим достаточным их нормальным поведением и будем считать их своими братьями и сестрами. К сожалению, братья и сестры, такой метод не поможет. И поэтому, когда мы занимаемся с подростками, мы занимаемся совсем не этим. Совсем. Это кажется, что мы занимаемся таким делом. Это такая видимость. Если прийти и посмотреть, и посидеть там, и побыть некоторое время, может, достаточно длительное вместе с нами в этом служении, то может сложиться именно такое впечатление, что мы этим и занимаемся. Но мы не этого хотим. Да, мы правда занимаемся этим. Почему? Потому что мы другим не можем заняться. Потому что эти люди, которыми мы работаем, они... мы не можем дать им ничего другого, потому что они не имеют в себе жизни. Писание говорит нам, Иоанн сказал, «Я благовествую вам, что мы слышали, видели, осязали, рассматривали». Но наша задача в том, главное, что мы должны увидеть в этих яслях, слово «жизни». Жизнь пришла. Эта жизнь была у Отца и явилась нам. Вот та главная точка, к которой мы идем, нам надо вернуться к этой вечной жизни. Мы и так на земле нашу жизнь нормально можем организовать, но она не называется в Слове Господнем жизнью, никак. Вся наша человеческая деятельность, вся наша мораль, все наши хорошие поступки, все наши добрые дела, все наше правильное поведение, все наше, все прочее наше, оно относится к одному и тому же разряду. Писание называет нас делающими все эти хорошие, добрые дела, называет нас мертвыми, не имеющими жизни. Поэтому, если мы таким образом будем действовать, мы ничего не приобретем. Мы станем чуть лучше, мы на 2-3 шага приблизимся к этому образу, мы станем не такими порочными, как мы были, но это ничего не изменит. Мы останемся теми же самыми мертвыми для Бога. Поэтому, когда мы занимаемся с молодежью, наша главная цель не в этом. Занимаясь, воспитывая, наставляя, корректируя поведение, пытаясь объяснить, что хорошо и что плохо, требуя определенных норм, соблюдения их, мы ждем, когда же эта вечная жизнь, которая во младенце явлена нам, она пробьется к их сердцам. И когда же они захотят открыть свое сердце, сердце мертвое, и впустить туда эту вечную жизнь, чтобы она их изменила. Вот чего мы хотим. Если этого не произойдет, в таком случае в определенном возрасте мы скажем, извините, дорогие друзья, пока вам было 15, 14, 16, 17, мы смотрели на вас, как на людей, которых мы пытались привести к этой жизни. Но вы совершеннолетние, и вы не захотели этого сделать. Вы стали лучше, вы теперь научились исполнять некоторые наши требования, вы знаете, как себя вести, но это не то, чего мы хотели. Вы остались мертвыми, вы не приняли в себя этой вечной жизни, пришедшей от Отца. Вы не братья и не сестры нам, вы внешние для нас, должно вам родиться свыше. Если вы не сделаете этого, мы будем лжецами по отношению к вам, если будем продолжать называть вас христианами только потому, что вы родились в верующей семье, с детства посещали воскресную школу, сидели на молодежках и потом плавно перешли число членов в церкви. Мы будем вам плохими друзьями и плохими товарищами, если будем подобным образом обманывать вас. Мы должны сказать вам прямо, вам надо родиться свыше, вы мертвые. Вы читаете Библию, вы поете, вы вместе с нами здесь, но вы не живые, в вас нет Божьей жизни. Поэтому, дорогие друзья, когда мы сегодня говорим с вами о младенце и о всех этих действиях, вот что мы должны иметь в виду. Все это, совершенно правильно сказанное, относится к тем, которые приобрели жизнь. Можно развивать только то, что есть. Чего нет, то нельзя развить. Если нет способности, их бесполезно развивать. Если нет ног, невозможно их тренировать. Поэтому, если нет жизни, то там нет того, к чему можно приближаться в этом образе, данном нам. Только живое может развиваться, только живое может чего-то достигать, только живое может получить результат от этой вечной жизни. Поэтому, когда мы с вами читаем Слово Господне, мы видим, что первое необходимо нам увидеть в этом младенце. Жизнь явилась, которой мы не имели, которой у нас не было, которую когда-то мы утратили и потеряли. У меня еще сегодня есть один пример, братья и сестры, достаточно бытовой. У нас дома в углу стоят лыжи. Лыжи пластиковые, вроде бы современные. И вот я не так давно заметил, что когда мы пошли на этих лыжах проехать в нашем парке, я вдруг увидел, что эти лыжи, с ними что-то произошло. Верхняя, если смотреть на сторону, которая соприкасается со снегом, верхняя пластиковая часть, она вдруг отслоилась, и оказалось, что пластиковые лыжи, они не полностью состоят из пластика. Оказывается, пластик у них только очень тонкой пленкой сверху, миллиметра, может, 2-3, а все остальное – обыкновенное дерево внутри. И они, эти два материала, были благополучно как-то скреплены, соединены, и они держались до определенной поры. Но пока они там стояли в углу, может быть, там была батарея или труба горячей воды, и со временем то, что их соединяло, начало терять свои соединяющие свойства. И вот тот соединительный материал, что там было, клей или еще какое-то вещество, которое их держало вместе, вдруг оно перестало, потеряло свои свойства, оно утратило свою силу, сдерживающую, соединяющую их вместе, и они разошлись. Это вот вся верхняя часть так благополучно отогнулась, и они, это больше не лыжи. Мы понимаем с вами, что лыжи – это вот целиком соединенные вместе, вот эта конструкция, состоящая из пластика наверху, дерева внутри, всего прочего, соответственным образом загнутая. Вот это лыжи. Отделите эти части друг от друга, положите их отдельно, скажите, вот вам лыжи. Это еще не лыжи. Мы понимаем, что части, они еще не составляют целого, если мы просто арифметически их складываем. Ничего подобного. Возьмите набор деталей от автомобиля, сделайте из них большую кучу и скажите, автомобиль? Нет, это не автомобиль. Знаете, здесь немножко другая математика. Здесь в математике, я, правда, не силен в математике, может, там тоже не совсем все так, в какой-нибудь там очень высокой математике, что сумма чисел, она превышает те слагаемые, которые складывали. В математике в простейшей, по крайней мере, 1 плюс 1 получится 2. А когда мы складываем духовные вещи, мы берем 1 и 1 и складываем, то результат будет больше, чем то, что было. И вот то большее, что соединяет эти два, это тот вот скрепляющий материал, который из этого всего создает целое. Пластик, дерево, и этого мало. Просто их не соединишь. Должно быть что-то третье, что их скрепит. Вот на этом бытовом примере мы, братья и сестры, видим с вами, вот точно так устроен человек. Когда мы с вами смотрим книгу «Бытие», как Бог создал человека, написано, что Он повелел, Он сделал это своим словом. Он повелел земле, праху, глине. И из этой глины Он создал человека и вдохнул в него дыхание жизни. И мы видим, что человек, когда мы читаем послание апостолов, состоит из тела и души, когда Бог вдохнул в него дыхание жизни. Но мы прекрасно понимаем, что этих двух вещей совершенно недостаточно для того, чтобы был человек. Потому что человек не просто одушевленное тело. Нет. Этого мало. Это не просто мы живые существа. Животные тоже живые существа. У них тоже некое подобие души, жизни в них есть. Но не является образом Божиим. Поэтому человек совершенно не просто одушевленное существо, никак. Человек гораздо больше, чем одушевленное. То есть, когда человек для своего строения имеет эту самую глину, это тело, и душу, которая делает это тело живым, эти два составляющие соединяются вместе, и человек становится живым, это еще не человек, этого мало. С точки зрения, почему мы так рассуждаем, откуда мы берем? эти выводы. Почему мы говорим, что этого недостаточно? А потому что мы должны знать цель творения и что хотел Творец. Если мы с вами задумали какую-то вещь, а человек говорит, давай я сделаю вот то, что ты хочешь, давай я сделаю. Ты мне объясни, как сделать, я тебе помогу. Я хочу, чтобы приложить свои собственные старания из дружбы, доброго к тебе отношения. Человек сделал то, что надо, и мы, глядя на это, скажем, нет, я хотел, ты сделал, оно похоже, оно очень похоже, но я хотел не этого. Я не этого хотел. Ты тут самого главного не учел. Вот точно так в отношении человека. Если мы думаем, что человек – это мертвый прах, плюс присоединенная сюда способность жизни, нет, человек не это. Не так задумал Бог человека. Он вдохнул в него свое дыхание жизни, и он сам свою божественную часть присоединил к человеку. Поэтому, когда мы читаем о составе человека, в книге «Бытие» Бог, вдохнув в него дыхание жизни, в результате получает не две части – тело и душу, а три. Это Божье вдохновение на глину произвело что-то большее, чем два. Мы читаем, что человек состоит из тела, души и духа. Вот эта связь с Богом, вы знаете, вот этот склеивающий материал, вот это соединяющее, наполняющее жизнью, вот это самое творение, созданное из глины, вот что является самой главной сутью человека. О чем говорит Иоанн? И то, чего Адам потерял. Он говорит, мы свидетельствуем вам о слове жизни. Не просто о том, что вы движетесь, то, что вы ходите, мыслите, что вы можете что-то делать, вы ведете себя нормально. Не об этом мы вам свидетельствуем. Мы говорим, жизнь пришла, которой не было. Все, что было до этого, была не жизнь. Было существование, было действие, было чем угодно, но не было той жизнью, которую имел Бог. Потому что всякая истинная жизнь имеет источник, и все имеет источник. Знаете, большая река, когда она в достаточном удалении от твоего источника, она достаточно широкая. Вернемся туда, к тем местам, где она только начинает свой поток. Что мы там видим? Маленький ручей. Перегородим его, вот эту реку в том месте, отделим ее от этого источника. От тех источников, которые туда собираются. Что мы увидим? В итоге все это, в конце концов, иссякнет. Именно это произошло с человеком. Когда человек согрешил, он не просто сделал моральное недопустимое действие, он не просто повел себя плохо, он не просто отступил от образца, от образа, который был ему дан в подражание. Он утратил связь с вечной жизнью. Вот что получилось. Он сделал это сам. И дело здесь не в том, какие действия были к этому проделаны. Дело было в том, что человек захотел отделиться от этой вечной жизни. Вы знаете, вот грех – это в этом смысле, вот в том, в каком мы сейчас рассматриваем ее, знаете, это некий такой эгоизм, это зацикливание на себе, это самодостаточность, это желание обойтись самому без этого источника, без Бога. Это заявление, некое заявление Богу, которое говорит, я обойдусь сам, я сам справлюсь своим собственным умом, воспитанием, старанием, приложением сил, своими способностями, я сам проживу без тебя. Вот что заключается, как бы сказать, если так расшифруем действия Адама и Евы. Они, по сути дела, такое заявление делают сначала внутри своего сердца, внутри своего разума они делают такое заявление. Мы обойдемся сами. Мы сами сможем достичь знания, разумения, цели поставим собственные. Мы сами решим, что хорошо, что плохо. Мы сами для себя определим, что нам делать и чего не делать, что брать, чего не брать, что есть, чего не есть. Мы решим без тебя. Поэтому в своей основе всякий грех, братья и сестры, это прежде всего, знаете, отрыв от источника вечной жизни, от Бога. А стало быть, спасение, если мы теперь рассмотрим обратную последовательность и увидим, что же хочет Бог, спасение – это восстановление этой связи, это возвращение к жизни. Это возвращение обратно к тому, что ты потерял, чего ты не имел. И это, прежде всего, надо увидеть. Да, я живу, я могу что-то делать, я могу говорить, я могу производить по собственной воле многие дела в этом мире. Но надо увидеть, что я не имею связи с источником, с самым главным источником жизни. А если источника не будет, то результат о себе даст, в конце концов, знать. Как с этими лыжами. Если тот связующий материал потерял свою силу, неизбежно, рано или поздно, все это разлетится на части. Вот так происходит с нами. В чем доказательство того, что мы не имеем жизни? В том, что мы умираем. Что такое смерть? Смерть – это отделение тела от души. Это разделение этих двух частей. Почему вдруг эти части разделились? Почему они распались? Почему они вдруг, держась раньше вместе, вдруг в какой-то момент жизни отделяются друг от друга? Потому что та связующая сила, которая их связывала, она больше не действует. Она больше не работает. То, что когда-то было вдунуто в эту глину, в это тело, и то, что эта способность существовать, двигаться, видеть, слышать, говорить, она теперь у этого тела была. Но они держались чем-то, эти две составляющие части. И когда эта часть, самая главная связующая, исчезла, рано или поздно эти части развалятся. Ничто их не держит. Они не связаны. Нет той жизни, которая их соединяла. Поэтому, братья и сестры, мы с вами как лыжи. Наша душа в один момент отделится от тела. Если мы не хотим этого увидеть, то мы останемся слепцами на всю жизнь. Но глядя на то, как умирают сегодня люди, и зная то, что и мы с вами умрем, нам надо принять то благовестие, которое сегодня дано каждому человеку. Бог предлагает, Он возвращает эту вечную жизнь обратно и демонстрирует ее в этом младенце. Он говорит, вот младенец дан вам. А зачем он нам? Что нам в этом младенце? Что мы в нем имеем? Мы в нем имеем то, что в нем тоже есть такое же тело, как у нас. В точности такое тело ничем не отличается. По всем своим качествам земным оно полностью идентично нашему. И в нем точно такая же душа, как у нас с вами. Точно такая. Тогда в чем же он лучше? А тем, что эти две части, они у него неразрывно связаны. И они не могут быть разделены. Что написано нам о Господе нашем Иисусе Христе? Там написано так, в послании к римлянам. Ибо Христос, воскреснув, уже не умирает. Вот в чем нам свидетельство младенца. Он и умер не потому, что у него между телом и душой не было связи. Нет. Он сказал, я иду добровольно сделать это ради других, ради тех, у кого эта связь нарушена. Я иду еще раз на этот разрыв. Я добровольно отдаю свое тело на то, чтобы душа от него была отделена. Ради того, чтобы принести искупление за тех, у кого этот разрыв теперь разрыв фатальный и вечный. Потом я обратно, так как он в соединении тела, души и в соединении с Богом имеет эту неразрывную связь, потому что там нет того, что разрушает эту связь, там нет греха. У него нет греха, он родился непорочным. И поэтому, когда тело и душа соединились, ничто не может их расторгнуть, смерть не имеет над ним власти, жало смерти – грех. В нем не было греха, эта связь неразрывна. Вот что нам предлагается в Иисусе увидеть. Такой же младенец, какими родились мы, такая же жизнь человеческая, какая у нас. Но там нет утраченного. Там нет утраченной жизни, утраченной связи, скрепляющего того все соединяющего материала, который приходит от Бога, который есть все во всем, и все им стоит, и движется, и существует. Вот что предлагает нам во младенца взять сегодня Бог. Он говорит, вернитесь обратно. И у вас будет такое же существо, вы не распадетесь. А если распадетесь, потому как это некий закон, который пришел после Адама и Евы в грехопадении, что всем надлежит однажды умереть, это будет совсем не та смерть, это будет не вечное распадение. Это не будет распадение, которое нельзя будет восстановить и соединить обратно, нет. Это будет такое же временное, на краткий срок, на краткий период отделения, чтобы затем соединиться навсегда для вечной жизни. Вот что предлагает нам сегодня Бог, братья и сестры. Вот что Он хочет, чтобы мы увидели, чего нам не достает этой жизни. И когда мы, обратившись к Богу в покаянии о наших грехах, воззовем к Нему и скажем: «Господи Боже, нам сегодня нужна эта вечная жизнь. Мы не имеем ее. При всем нашем кажущемся живом состоянии мы, грех разделил нас с Отцом. Эта связь оборвана. Источник больше не проходит и не соединяется с нашим духом и с нашей жизнью. Мы опустели. Поэтому нам надо восстановиться. И Бог это восстановление предлагает в Иисусе Христе каждому человеку. Возвращению к этому источнику. И когда мы к нему вернемся, после это новое, новорожденное, как называет его Библия, это новорожденное надо будет учить, воспитывать, вести, преображать в тот живой образ Иисуса Христа. Этим мы будем заниматься вечность. Тогда можно этим заниматься. Живого надо учить и воспитывать. Живого надо вести к образцу, потому что оно тоже нуждается в наставлении и научении. Оно еще земное. Оно еще, несмотря на то, что имеет в себе зачатки и начатки новой вечной жизни, оно имеет в себе еще, несет на себе эту, знаете, да, скажем так, скорлупу старого и ветхого, через которую Бог, оставляя ее нам, должна пробиться эта новая жизнь. Она должна, знаете, показать, что эта жизнь, которая в нас сильнее, чем эта пока находящаяся на нас ветхая оболочка, и что эта жизнь способна пробиваться через все, что в нас, через то мертвое, ветхое, старое, негодное, и жизнь, преображаясь и возрастая в нас, делает нас совсем другими людьми. Вот что хочет Бог от нас, братья и сестры. Поэтому это то, к чему нас сегодня призывает Господь. Поэтому посмотрим сегодня на этого младенца как на пример, как на образец. Знаете, еще что мы можем увидеть в нем? Если мы видим в Адаме, эта связь, она была, скажем так, некой духовной. Она была по отношению к Богу некой такой внешней. Бог вдохнул дыхание жизни в человека. Как бы сказать так, некую часть от себя благословением своим Он даровал человеку. И человек жил. Но эта жизнь была, даже когда Адам не согрешил, эта жизнь была, хотя она и называется жизнью вечной, при внимательном рассмотрении мы увидим, что это не настоящая вечность. Это не абсолютная вечность. Ну, во-первых, потому что человек имел начало. Все вечное, оно не имеет ни начала, ни конца. Человек в этом смысле вечен в одну сторону. Он имеет начало, но не имеет конца. Но и эта бесконечная односторонняя вечность, она тоже у него не совсем своя, если так выразиться. Человек вечен не своей собственной способностью жить, а той способностью, которую поддерживает Бог. Мы вечны до тех пор, пока Бог хранит нас в вечности. Мы будем жить до тех пор, пока Бог будет сохранять в нас эту жизнь. Пока Он не отнимет этой жизни. Если Он ее не отнимет вечно, мы будем всегда вечными. Но это Его заслуга, а не наша. И эта вмененная способность к вечной жизни, полученная, не приобретенная нами навсегда, мы не своими силами имеем этот источник жизни в себе, таким является только Бог. Поэтому Адам в этом смысле был таким человеком, знаете, которого в жизни его, в жизни вечной, если бы он не согрешил, внешним воздействием благодати поддерживал Бог. Но что мы видим в яслях? Видим ли мы там такого же младенца, как Адам? Такого же человека там, которого извне Бог поддерживает? Нет, братья и сестры. Мы там видим обратную картину. Что делает Бог? Бог не как с Адамом вдыхает во внешнего человека некое свое всемогущее действие, которое теперь продолжает его жизнь. Бог делает обратную последовательность. Он берет человеческое тело и присоединяет его к своему божеству в воплощении Иисуса Христа. И Бог делает в Иисусе Христе, в Его личности, две эти части неразрывно соединенными с Богом. Человек теперь Божьим действием благодати присоединяется, человеческое тело присоединяется к Божеству и становится частью Божества, частью Троицы. Вот какое великое благословение, оно уже неразрывно, оно не может быть разрушено ничем. Оно присоединено к вечной жизни, хоть и не слиянно, но и неразрывно. Оно вечно. И в этом для нас, братья и сестры, великое обетование. Потому что когда Бог предлагает нам последовать примеру Его, Сына Иисуса Христа, и последовать за Ним, прийти к тому, чтобы мы были во Христе, а Христос в нас, это совсем не то, что нам предлагалось когда-то в Адаме. Это гораздо выше, братья и сестры, гораздо выше. Теперь во Христе эта связь неразрывна, теперь эта связь с Божеством не внешняя, она теперь внутренняя. Теперь человеческая часть во Христе является частью Троицы, и мы молимся, говорим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Знаете, до воплощения Сын был Словом, так говорит Иоанн. Вначале было Слово, Он был Логос. Поэтому до воплощения, если так выразиться, мы могли бы молиться во имя Отца и Слова и Святого Духа. Теперь мы молимся во имя Сына. Что мы в это слово «Сын» включаем? Что большее вошло по сравнению со словом «Логос»? Человеческая часть вошла туда. Мы теперь молимся во имя Отца, во имя вочеловечившегося Сына и Духа. Теперь в Троице есть человек настоящий, вечный, неотрывный оттуда. Вот это был замысел Божий. И когда замысел Божий в Адаме был разрушен, и эта внешняя связь не устояла, Бог использовал такие связи, которые не разрушатся никогда, не разрушатся вечно. И Он теперь предлагает нам стать частью этого тела Иисуса Христа. Он каждого человека привлекает к этой вечной жизни, и Иисуса Христа ставит образцом, доказательством, что эта жизнь вечная, нерушимая, неуничтожимая. И такую жизнь предлагает сегодня каждому человеку. Такой великий дар нам сегодня в этом лежащем младенце показан. Вот он, образец вечной жизни, соединенной с Богом, никогда не уничтожимой, вечно существующей, пребывающей на небесах, имеющей доступ к Отцу, которому открыты все благословения. Такое великое сегодня мы с вами имеем достояние младенца. Поэтому все остальное, о чем мы сегодня говорим, ясли, отсутствие богатства, отсутствие величия, отсутствие славы, оно совершенно ничего не значит по сравнению с тем, что Бог приготовил в соединении с источником вечной жизни. Что может сравниться, какие земные тленные вещи можно положить на весы, чтобы они уравновесили то, что во Христе и в этой вечной, в вечном источнике жизни предлагает нам Бог? Ничего. Поэтому все остальное не нужно. Оно не имеет никакой цены. На это Бог совершенно не обращает внимания, предлагая нам небесные великие обетования. Пусть Господь благословит нас сегодня всех видеть это и хранить в себе эту вечную жизнь. Ее можно потерять. Мы приобрели ее, многие здесь находящиеся приобрели и знают не понаслышке. И то, что сегодня мы проповедуем, вы знаете, что это правда, потому что вы вкусили эту жизнь. Вы являетесь ее частью. Вы знаете, что это такое, когда вы жили без нее. Вы знаете эти понятия апостола Павла о мертвом человеке и о живом. Вы знаете разницу. Вы были и теми, и стали новыми. Вы можете сравнить. Но это можно потерять. Поэтому Писание говорит нам, чтобы мы хранили, дорожили и не променяли этого великого драгоценного дара, который дан нам сегодня, ни на что земное, а с терпением проходили прилежащие нам поприще, стремясь туда, в небесные обители, когда то, что нам приготовлено, осуществится, когда вся эта ветхая часть, эта хижина, которая сегодня в нас, она прекратит свое существование, и мы облечемся в дом нерукотворенный, вечный, и так всегда с Господом будем. Вот куда влечет нас Бог. И да поможет нам сохранить в сердце это стремление, это желание, эту тоску и тягу к вечной жизни, которая, в свою очередь, способна стать источником всякого труда, всякой ревности, всякого старания в верующем человеке, истинного, настоящего, живого. Да благословит нас в этом Господь. Помолимся. Аминь.